Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем подбираться к теме, которая... В общем, всегда актуально, всегда интересно, но удивительно мало мы знаем о том, как жили люди в древности на территории Руси. И вот сегодня мы пригласили специалиста по новгородской археологии, с которым поговорим о том, как, в принципе, был устроен древний русский город. В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Центра по организации археологических исследований Новгородского музея-заповедника. Добрый день, Михаил Иванович Петров.
Добрый день.
Будем говорить мы сегодня про древнерусский город. Да, мы уже говорили про китайские даже города, говорили там частично про античные какие-то города, а вот про древнерусские еще как-то не сложилось. Давай так, когда они вообще возникают? Археологическая летопись, когда мы их первый раз фиксируем?
В письменных источниках, если мы говорим о Новгороде, точнее, не сам Новгород, но новгородцы, они упоминаются под 859 годом. Соответственно, Новгород один из древнейших городов на территории России, но дело в том, что на территории, собственно, Новгорода, который мы имеем сейчас, слоев 9 века у нас нет. Самые ранние слои датируются по материалам дендрохронологии 30-ми годами 10-го столетия, то есть примерно на полстолетия, столетие позже, чем дата в летописи. Но зато рядом с Новгородом расположено Рюриково городище, на котором есть слои того самого 9 века, и... Возможно, именно городище подразумевалось под тем населенным пунктом, в котором жили новгородцы. Но было ли городище Новгородом или не было, это вопрос достаточно по-прежнему дискуссионный, и по комплексу причин ответить на него, может быть, и нельзя. Но есть такие наблюдения, что площадь городищенского холма составляет около 20 гектар. По средневековым меркам это довольно много, но в случае столь крупного центра, расположенного на транзитном пути, водном речном пути внутреннем, это довольно быстро заполняемая территория. То есть появляется некий условно там торговый центр, его контролирует некая власть. То есть мы не можем оперировать с достаточной убедительностью с именами и фамилиями, условно, в отличие от Западной Европы, например. Там хроники раннего времени, они менее легендарны, чем наши. И вот, соответственно, вот это пространство в 20 гектар в какой-то момент заполняется постройками и населением. А люди продолжают пребывать.
Подожди, ну тут важный момент. Ты про это так рассказываешь, как будто бы это, как сказать, целенаправленно организованное поселение. То есть сначала построили город, в смысле ограду, и потом начало это заполняться. Есть такое ощущение, Парфенов?
Ну, у меня есть такое мнение, скажем, вот так. Некое время назад я принимал участие в коллоквиуме по археологии средневековых ганзейских городов, который охватывал, собственно говоря, города Ганзейского союза. Новгород — самая восточная точка, Корк — самая западная точка. То есть огромное пространство, и тема коллоквиума была ровно возникновение раннего города. Вот общее впечатление от столь широкого спектра городских памятников, оно одно. Ни один город, как центр сосредоточения ремесла, торговли, власти, идеологии, он не возникает сам по себе. Всегда находится некая центральная власть, то есть это может быть император в случае германских городов, это может быть епископ в некоторых ситуациях, это в нашем случае будет, допустим, князь, который... назначает, условно, в кавычках, некое место, возможно, своей резиденции, возможно, начинается с этого. То есть некое место, где условно ведется торг, может быть относительно хаотичный. Но если мы говорим о городах Древней Руси, о 9-10 веке, то это населенные пункты, которые стоят на центре, на ключевых точках дальней торговли. То есть это торговля между Скандинавией и Византией, которые между собой никак не граничат. И даже по современным понятиям о скоростях и расстояниях это довольно далеко. И, соответственно, есть несколько центров по условному пути из варяг в греки. На самом деле это скорее система более малых и коротких локальных путей, которые некими первопроходцами условно объединяются в единую цепь. И вот, соответственно, имеется некое такое торговое место, где встречаются люди из ближних регионов. Туда приходит некая власть. Археология не очень может дать ответ о природе этой власти, как она возникает, почему она возникает. Авантюризм это некий, силовой захват контроля над транспортным путем. Здесь можно гадать, это не совсем к археологии, археология угу. материальная наука. И появление вот этой власти... оно начинает подтягивать все больше и больше обслуживающего персонала, торговцев. Потому что, представим ситуацию, пришел некий военачальник со своей дружиной. У него, положим, там 50-60 человек под началом. У них оружие, у них лодки или корабли. Оружие нужно точить, корабли нужно чинить, что-то нужно ковать, где-то они берут серебро или меха, неважно где. Соответственно, кто-то это должен делать. Ну, не княжеское дело стоять в кузне, как основной, так сказать, само собой, да. времяпровождение. Соответственно, нужен кузнец. Придет кузнец или, скорее, кузнецы. Всем им нужно есть. Соответственно, сельскохозяйственная округа, которая теоретически должна быть вокруг. То есть на пустом месте не возникает ничего. Сельскохозяйственная округа начинает вести продукты. Продукты нужно в чем-то готовить. Значит, у нас должен быть гончар. Опять же, кузнец, положим, для котлов и сковородок. Есть вопросы личной гигиены. То есть гребни, копоушки, нужно причесываться, умываться. Соответственно, это будет мастер-косторез. И вот разнообразное ремесло, можно много перечислять, оно также начинает подтягиваться к этому месту, потому что они дают дороже цены, они требуют больше товаров, не для продажи наружу, для собственного пользования. И, соответственно, некий абстрактный ремесленник, вплоть до того, что там пивовар, он может обеспечить себе сбыт продукции. Соответственно, всем этим людям нужно где-то жить, потому что, ну, не будешь ты за 30-40 километров возить свои товары на поторговать. Не очень выгодно. Рано или поздно они начинают оседать. Соответственно, они селятся на... в некоем жилище. Абсолютно ясно, что если мы говорим о некой власти, власть должна себя защищать. Соответственно, это значит, что нужно построить крепостцу. Ну, для раннего средневековья это обычно земляные валы или каменные валы, как на городище Любши, например, это 200 километров от Новгорода, грубо говоря. В Новгороде на городище долгое время не было известно укреплений. То есть, собственно, слово «городище» фигурирует в летописи очень рано, но городище в древнерусском — это место, где был город.
Угу. Вот это «ище». Вот,
да, то есть это точно так же, как дворище, где был двор, пепелище, где был пепел и так далее. И вот до относительно недавнего времени, то есть там 20 лет назад, где-то там четверть столетия назад, на городище нашли остатки укреплений. То есть они были засыпаны, видимо, где-то в районе XI века.
Так рано, да?
Да, они существовали до того, то есть там был город, об этом была память, город разровняли, там осталась только княжеская резиденция. И вот от укрепления остался ров засыпанный и некие намеки на вал и деревянные валовые конструкции. То есть городище было укреплено, соответственно, это около гектара площади, то есть из всего Городищенского холма у нас остается там 18 гектар. Угу. Понятно, что не вся эта площадь была застроена. Точнее как, мы можем предполагать, что не вся была застроена, потому что всегда есть некая неудобица, всегда нужны некие вспомогательные пространства, грубо говоря, где ты будешь смолить лодки, хранить древесину. В конце концов, должны быть некие коммуникационные маршруты, то есть уличные трассы условно. Мы не знаем. У нас пока нет на это данных.
А там нет тотальной, да, раскопки
нет,
на этом месте?
Нет, там раскопано достаточно много по размерам ранних памятников эпохи раннего Средневековья. Но в основном все раскопки велись в зоне укрепленной части. Угу. Ну, по вполне понятным причинам. То есть это поиски и княжеской резиденции, и поиски, собственно, укреплений. И последние раскопки — это церковная археология, то есть вскрытие одной из древнейших церквей на территории как бы городища, потому что существующая — это XIV век, а там церковь появляется более, то есть каменное здание появляется гораздо раньше. И, соответственно, мы не знаем, сколько дворов, то бишь городских участков, у нас было на городище. В какой-то момент времени...
А резиденцию-то нашли?
Ну, плюс или минус.
То есть есть какие-то фундаменты,
есть находки,
которые...
Ну, как бы есть остатки построек, то есть это заглубленные части, то есть либо это погреба, либо это подклеты, либо это понижение пространства под подклеты. Но, опять же, поскольку на значительной части городища располагается современное кладбище, то археолог не вовсюда может проникнуть. Но инвентарь, вот, собственно, вещи, сфрагистический материал, который на городище встречается в огромных количествах.
То есть печати какие-нибудь.
Да, в основном печати, княжеские печати, церковные печати, разнообразные. То есть, строго говоря, находки городищенского сфрагистического комплекса, скорее всего, это некий архив, который вот рассыпался по плюс или минус всей территории городища, и он, в принципе, составил основу для изучения древнерусской сфрагистики. То есть их очень много. И, соответственно, вещи из драгоценных металлов, редкие предметы. Но это уже мы говорим о княжеской резиденции XI-XII века.
Поздней, то есть.
Ну, эпохи развитого русского средневековья. То есть это не совсем позднее время, но считается, что Ярослав Мудрый переносит резиденцию в начале XI века с городища в Новгород. Собственно, поэтому у нас и появляется Ярославово дворище как топоним. А в 30-х годах XII века с изгнанием князей из Новгорода их резиденция окончательно закрепляется на городище.
А вот тут такой важный момент. Очень любят нам рисовать вот эти вот огромные княжеские терема, красивые. Археология что нам говорит про княжеские резиденции на городище? Что это было?
Ну, это были большие дома по меркам раннего Средневековья. То есть те подклетные ямы, они там 10 на 8 метров. Это много, но по современным меркам не очень. То есть нам вот как бы в значительной степени изобразительные ряды диктуются второй половиной XIX века осмыслением былин, картинками Билибина, Васнецова. То есть такое мифологическое несколько сознание. В средневековый мир был гораздо более жестким, я бы сказал. То есть это не обязательно такие здания. То есть не обязательно каменные прежде всего.
Ну, это само собой, да.
Вот. И по большому счету в Новгороде за все его существование то есть независимые, грубо говоря, 500 лет. У нас есть три гражданских каменных постройки, и они все 14-15 век. До того у нас есть только деревянные постройки, некие скудные упоминания. Но упоминание — это не материальное свидетельство, это немножко разные вещи.
Хорошо, 10 на 8, да, вот этот подклеть? Угу. Она как-то разделена на комнаты?
Ну, и тут опять же начинается беда археологии. У нас есть яма, и это все, что у нас есть. В случае с городищем это достаточно высокий песчаный холм. По новгородским меркам это он очень высокий, то есть это где-то, если меня память не обманывает, там 27-30 метров над уровнем Балтики. У нас в Новгороде все очень низко, вот. Да, при этом нужно понимать, что современный уровень уреза Волхова — это 18-19 метров. Волхов в паводок может подниматься, в среднем он поднимается на 2-3 метра, а может достигать до 6 метров. И вот, соответственно, нет ни одной новгородской церкви, которая бы стояла ниже отметки 21 метр по Балтийской системе. И даже их иногда, ну, некоторые заливало. То есть если мы допускаем, что в X веке уровень воды в Ильменско-Волховской системе был примерно такой же, как сейчас. У нас есть на это основание, но особенность в том, что у нас появилась Волховская ГЭС, которая несколько гидрорежим поменяла. Угу. Соответственно, высокий холм, песок, уровень аэрации большой, то есть вода там не сильно задерживается. И всего того, что мы привыкли видеть, собственно, в Новгороде, то есть деревянные срубы, полностью сохранившиеся, дерево, которое при взятии проб по-прежнему пахнет сосной, на городище этого нет. Там органика сохраняется только в низинных частях, которые, в принципе, в подтапливаемой зоне, но абсолютно точно не в зоне княжеского дворца. Там органика сохраняется гораздо хуже, поэтому вот кроме некоторого количества ям мы не знаем ничего. И инвентаря, естественно.
То есть мы не можем сказать, как выглядела княжеская резиденция?
Совершенно.
Какой она была высоты, сколько этажей?
Мы можем сказать, как выглядела, скажем так, среднестатистическая, более или менее крупная городская усадьба. Вот это мы можем сказать, потому что подобные данные у нас есть по Новгороду, это X век, это крупные постройки, примерно тех же размеров, причем я замечу, что на нескольких памятниках новгородской земли раннего Средневековья у нас также фигурируют схожие большие ямы, иногда с остатками древесного тлена или отпечатков древесины вокруг, собственно, что и позволяет нам сделать предположение о том, что эта яма подклета, и она связана именно с постройкой, с ее нижней частью. Как минимум, это один этаж, как минимум. Два, ну, для X века я лично склонен отказывать в подобной конструкции. То есть это одноэтажный мир. Угу. И мир, в принципе, невысоких домов. Опять же, поскольку в археологии до нас доходят в лучшем случае нижние части срубов, то есть мы видим фундамент и часть стены. Иногда у нас есть архитектурные... Сейчас я говорю не только про X век, а про вообще, я бы сказал. Иногда у нас есть архитектурные элементы крыш. Иногда у нас есть архитектурные элементы, детали внутреннего устройства здания. Но оно фрагментарно, и все наши облики древнерусской усадьбы, городской усадьбы, они реконструируются и во многом на основе архитектуры XIX века.
Что тоже анахронизм. Хорошо. Я так понимаю, что потом в какой-то момент, ну, собственно, ты обозначил, когда городище переносит, ну, прекращает такое свое существование активное, и жизнь переносится, собственно, в Новгород, на территорию современного Новгорода.
Не совсем, но почти. То есть нет явного прекращения жизни и прямого переноса. Получается, скорее всего, ну, по крайней мере, мне эта картина рисуется наиболее жизненной. То есть вот люди селятся, пространство заполнено.
Пространство внутри стен.
Или мы не уверены, были ли стены. Мы говорим о Городищенском холме. Дело в том, что при современном даже уровне воды в мае месяце это остров. Угу. Тут мы, как ответвление, выходим на скандинавский термин «Хольмгард». Хольм — это остров. То есть это город на острове. И город на острове — это может быть только Городище.
Угу.
Есть предположение, что, собственно, город на Городище, он назывался холмом.
Угу.
Что, в принципе, опять же, соответствует, это холм, действительно, который в момент разлива Волхова и Малого Волховца, которые, собственно, образуют район, где этот холм, где расположено Городище. И вот созвучие русского слова «холм» и скандинавского слова «хольм» — «остров», оно, возможно, и вызвало наименование. То есть звучит одинаково, ну, русские называют это холмом, ради бога, мы называем Хольмгард город на острове. Соответственно, территория холма, конечно, а люди все прибывают. Ну, вот у нас же сделали новую Москву.
Да.
Ситуация абсолютно та же самая. Вот я бы провел прямую аналогию. Соответственно, люди начинают где-то селиться рядом. Здесь начинается небольшая проблема, потому что самая ближняя территория — это Славянский конец, а на нем слои X века пока что есть только в одном раскопе. Это на торговой стороне. До Славянского конца у нас, ну, 1,5 километра. Причем затапливаемое пространство, основная артерия Волхов — это вниз по течению, я подчеркну, это важно. Одно дело грести против течения, угу, другое дело по течению. Видимо, вот часть населения выплескивается туда. И, опять же, к не очень позволю себе прибегнуть историчной аналогии. Сейчас, когда в некоем городе строятся некие новые жилые массивы, они зачастую называются новым городом.
Угу.
Или новым районом.
Да.
Вот, с моей точки зрения, это вполне картина, которая имела место быть и в X веке. То есть строятся новые районы. Ты где живешь? Да, в новом городе. Здесь есть, правда, один скользкий момент, потому что в русском языке город — это не только населенный пункт, но и укрепленный населенный угу. пункт. И вот с древнейшими укреплениями пока что в Новгороде не все гладко. То есть у нас они есть на XI век, прослежены археологически, но далеко как бы не на значительном пространстве. Есть несколько вариантов реконструкций, и мы пока не знаем. То есть мы понимаем, что да, где-то должны быть укрепления, но где и как, это вот задача перед, как сказать, это постоянная задача перед археологом в Новгороде. Ты любым своим раскопом можешь наткнуться на нечто, что будет связано с укреплением. То есть городская археология, она как мозаика. Каждый маленький кусочек, он может завершить пазл.
Угу.
То есть ты его вставляешь, и у тебя оп, и готова вся картинка. Ну или, по крайней мере, часть картинки. Вот. И, соответственно, когда люди начали перебираться в новые районы, современный Новгород, там очень четко видно структура заселения, как это происходило. Люди селились от берега в гору, они двигались от реки, как от центральной транспортной артерии, и сначала улицы прокладывались ну, на запад и на восток. То есть Волхов делит Новгород примерно на две части, проходя примерно с севера, с юга на север. И в некоторых раскопах, в Троицком в частности, исследователи, ну, Ольга Альбертовна Тарабардина и Наталья Николаевна Фараджева, в частности, они занимались в последнее время именно застройкой, им удалось проследить с абсолютными датами, то есть методом дендрохронологии, как развивалась усадебная застройка от берега в гору. То есть сначала там люди селились ближе к берегу, вырубали какой-то лес на своей окраине, сеяли там поле, потом там образовывался лужок. Ну, я рассказываю достаточно просто, но здесь стоит огромный коллектив исследователей, я всех перечислить даже не смогу.
Это очень интересно. Это программа «Родина слонов». Мы после новостей вернемся и продолжим говорить о том, как выглядел древнерусский город на примере Новгорода.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Михаил Иванович Петров, и мы говорим про то, как был устроен древнерусский город на примере Новгорода. Вот мы поговорили о том, собственно, как он начал возникать на новом месте, там, где сейчас стоит Новгород. И вот ты упомянул о том, что усадьба есть. А основной элемент города, я так понимаю, это именно усадьба. Как выглядела эта усадьба? Какого она была размера? Что это за постройка?
Это самый интересный вопрос. Он впервые обозначен в Новгороде еще по результатам работ Неревского раскопа и Ильинского. То есть это 60-е годы. И, собственно, с тех пор изучение городской усадьбы – это чуть ли не основная задача. К сожалению, эта задача не очень простая. То есть мы ведем раскопки, мы исследуем усадьбы, вещи, застройку, но в комплекс это не всегда получается свести. Но при этом можно сказать, что мы достаточно неплохо сейчас представляем, как усадьба выглядела, по крайней мере, как выглядели усадьбы на Неревском и Троицком раскопе, которые огромные по площади. То есть это, ну, Неревский это 9 тысяч квадратных метров, Троицкий, если я не ошибаюсь, уже приближается к 12 тысячам суммарно. Это гигантские площади вообще в мировой археологии, в русской археологии и в новгородской археологии. Потому что сейчас ситуация поменялась, и у нас раскопы небольшие, то есть раскоп 300-400 метров считается уже очень крупным. Соответственно, с самим термином «усадьба» есть определенная сложность. Древнерусские письменные источники такого слова не знают.
Угу.
Они знают слово «двор». Двор такого-то, двор такого-то. Есть сообщения о пожарах, там, по горе от двора Иванкова, условно. То есть у Ивана на дворе возник пожар, оно разгорелось, огонь пошел дальше и сгорел весь Новгород, ну, например. Но дело в том, что в современном русском языке двор — это часть городского участка, не занятый постройками.
Угу.
И поэтому вот в исследовательском плане у нас есть определенная дилемма, что понимает исследователь, когда пишет двор, не занятое постройками пространство или всю территорию городского участка целиком. Поэтому вот я предпочитаю использовать термин «усадьба», и многие мои коллеги также, но есть коллеги, которые используют термин «двор». Хотя речь идет о городском участке с застройкой, находками, которые оставили какие-то жители. Соответственно, новгородская усадьба тяготеет к некому стандартному наделу, примерно размером 15 на 30 метров, то есть 15 метров вдоль улицы и 30 метров в глубину. Плюс-минус, понятно.
То есть короткой частью к улице, да?
Да, то есть такая вытянутая вглубь. Для Новгорода до монгольского времени, ну и в основном, может быть, даже до 14 века, характерна периметральная застройка, когда строения размещаются по периметру вот этого прямоугольника. Обычно так или иначе наделы эти городские тяготеют к прямоугольной форме, что позволяет ставить вопрос, как они выделялись, потому что вот этот размер прослеживается от усадеб XI века и до XV.
То есть ты сейчас это к тому, что это как-то централизованно распределялось, и все знали, какую территорию
я склонен
занять.
Полагать, что да.
Угу.
Что ты не мог прийти в город и просто так прихапить себе сколько угодно земли и жить, как тебе хочется. Нет, я думаю, все было сложнее. Но опять же, археологически мы можем проследить размер, который ставит вопрос определенный. В особенности, если учесть, что, например, в Тронхейме у нас такие же размеры.
А вот даже так?
Да.
Может быть, это эргономично? Для семьи вот столько удобно?
Возможно, но ответа у нас пока нет. Угу. Возможно, это некий единый для Северной Европы земельный надел в поселении городского типа. Мы не знаем, на это ответа у нас, к сожалению, нет.
Хорошо, как выглядела-то эта усадьба, да? Это вот такой прямоугольник, застроенный по периметру.
По периметру, чем это застроен? Один вариант, угу. И второй вариант по оси.
То есть центральная какая-то линия?
Да.
И налево-направо?
Нет-нет, просто центральная линия. То есть вот по периметру это более характерно для более крупных усадеб и вообще древнерусских усадеб. А вот осевая застройка, она однозначно характерна для скандинавских городов, которые возникают в сопоставимое время. То есть это обычно вторая половина, конец X века. А в Новгороде такие усадьбы появляются позднее, и обычно это более бедные усадьбы, они чуть поменьше площадью, то есть как бы у них 2-3 дома. То есть на усадьбе обычно 1-2 жилых дома, причем по ним можно... Это один из факторов оценки имущественного статуса жителей. То есть качество дерева, из которого сложен дом, его размеры, это все играет роль. Соответственно, 1-2 жилых дома, то есть с печами и с отопительными, с отоплением. У нас без отопления не выйдет.
Да.
Какие-то хозяйственные постройки, то есть это амбарчик для держания зерна, возможно, какое-то ремесленное сооружение, если кто-то из жителей занимается ремеслом, возможно, какая-то подсобка, там, держать сено, например. То есть мы, я уже сказал, что у нас есть только нижний венец, мы не всегда можем определить. Мы четко можем в некоторых, в большинстве случаев выделить жилое помещение и нежилые помещения. Они отличаются в том числе по характеру строения, то есть нежилое помещение чаще всего из более тонких и низкокачественных бревен, чаще всего между бревнами не уложен мох для теплоизоляции, и, естественно, там чаще всего нет печки. При этом меня регулярно спрашивают работники на раскопах, а как же у них такие маленькие срубы? Вот, ну вот как жить? Вот он сруб, вот там 3,5 на 3,5, то есть, грубо говоря, 10 квадратных метров, и в нем печка.
Угу.
Как же в нем жить?
Еще и диаметр бревна съедает пространство.
Естественно,
внутри.
Естественно. Угу. Нужно воспринимать усадьбу не как набор разных домов, а как квартиру с многими комнатами.
Вот так вот.
То есть есть гостиная,
ага.
Большой сруб, где люди живут, пируют, принимают угу. пищу. Есть, например, кухня, то есть отдельно стоящие поварни у нас фиксируются и в поздних письменных источниках для древнерусского города. Мы знаем их в, опять же, городах Западной Европы. То есть кухня за пределами того места, где ты спишь.
Баня через дорогу, раздевалка. Вот
в том числе так. То есть, а какой смысл-то? То есть, баня через дорогу, раздевалка.
А вот, то есть, получается, отдельный сруб — это как комната, да? То есть, там... ну, и он однокомнатный, соответственно, чаще всего.
Чаще всего да, но где-то к XI веку складывается пятистенок. То есть, сруб с внутренней перегородкой, капитальной стеной, у которого есть теплая часть, которая побольше, и холодная, то есть в теплой части стоит печь, и холодные сени, соответственно, это позволяет больше, меньше дров тратить на отопление большой части, потому что у тебя дверь в отапливаемое помещение открывается не на улицу, а в сени, где как ни крути, у тебя, то есть теплее, чем на улице. И вот срубы пятистенки, они продолжают существовать до сих пор. Это как бы конструкция, которая осталась практически вечной.
Вот, когда ты вот эту привел аналогию о том, что двор, усадьба — это квартира многокомнатная, сразу возникает вопрос, насколько я понимаю, это большая проблема в археологии. По логике, чтобы через улицу не ходить, хотелось бы все это накрыть крышей.
Иногда бывает и так.
Что нам археология по этому
поводу? То есть в археологии здесь просто. То есть как при новгородской сохранности дерева идеальной, ты видишь эти остатки. То есть у нас есть несколько примеров, но не полных перекрытий усадьбы, а у тебя есть навесы разного рода. То есть это вкопанные столбы, они читаются очень четко, и некое мощение. Но вот в XIV веке, например, жители городских усадеб, очень многих, но состоятельных, они полюбили застилать пространство своего двора деревом.
Целиком?
Практически полностью. Известные усадьбы...
То есть не дорожки, а прямо целиком?
Тотально. То есть дорожки — это норма жизни. Угу. Дорожки, они начинают практически с X века появляться по... наиболее употребительным маршрутом внутри своей квартиры ты выкладываешь дорожку. Причем благодаря этим дорожкам зачастую сохраняются редкие вещи, там, фрагменты мебели. То есть у тебя сломалась лавка, ты ее не в печку пихаешь, это хорошая доска, ты ее бросаешь под ноги, по ней ходишь. А потом, через там, 700 лет, археологи добираются и говорят: ух ты, какая красивая резьба. Ну, реальный случай, естественно, я рассказываю. И в некоторых вариантах вот эти навесы занимают достаточно большое пространство усадьбы. Ну, не 50, но, положим, 30. Но это не рядовые усадьбы сами по себе. Если учесть, что в среднем каждые там 15-20, а то и 10-15 лет город горит, то иногда складывается ощущение мало того, что как они жили, а как они думали. То есть вот ты построил дом жилой, то есть приехал, построил жилой дом, начал жить, начал пристраивать там кухоньку, амбарчик, мастерскую, какой-то загончик для скотинки. То есть вроде как бы все хорошо, ты же не строишь это все сразу, ты пристраиваешь это все постепенно. Бах, у соседа загорелось, на тебя перекинулось, ты сгорел. И ты снова начинаешь сначала. Времяночку, бытовку, жилой дом, кухоньку, амбарчик. И так всю жизнь.
Угу. Это, кстати, важный момент, потому что, когда говоришь про какую-то древность, возникает ощущение, что вот у нас есть дом, родовое гнездо, там дед мой жил, еще что-то. Нет, ничего подобного. Нет. Ты сам перестраиваешься в течение жизни там лет пять.
Ну, раза три. Я думаю, что раза три. Мы имеем возможность это в некотором роде прослеживать, это гипотеза, естественно. То есть, когда на усадьбе структура застройки, то есть расположение построек и их размер, несколько сменяющих друг друга ярусов совпадают, то есть они стоят на том же месте, мы можем предполагать, что либо это тот же самый владелец, либо его прямой наследник. Потому что это, опять же, из элементов психологии современной. Я несколько раз наблюдал на своих знакомых, им родители покупают квартиру, и они обставляют квартиру точно так же, как родительскую. На начальном этапе. Потом они меняют, но на начальном этапе квартира такая же, как у папы и мамы.
Ну, как привык.
Ну, я привык к этому, это удобно. Потом начинаются уже свои какие-то желания и пристрастия. То есть вот таких вот постоянных блоков застройки на разных раскопах очень редко бывает три. Обычно два. То есть если мы предположим, что... ну, я не проводил специальные исследования, то есть это как бы больше предположение, не подтвержденное точными датами. Если мы допустим, что срок жизни одного яруса застройки, ну, допустим, 20 лет, вот у нас один возник, потом второй, то есть у нас 40 лет. Ну, срок жизни в Средневековье меньше, чем сейчас. Нельзя исключать, что третью итерацию строят уже... не тот, кто строил первую избу.
Угу.
Он умер. Строит его потомок, например. И он уже начинает что-то менять немножко.
А, кстати, по размерам мы можем же понять, сколько там людей живет. Я правильно понимаю, что мы говорим о малой семье? Ну, то есть папа, мама, дети. Или все-таки много поколений?
Безответная проблема. Потому что, с одной стороны, у нас есть некая площадь, И вроде мы понимаем, сколько людей сюда может поместиться. Но у нас нет средних норм проживания для Средневековья. Ну, в качестве такого легкого отступления от Средневековья, нормы проживания, если меня не обманывает память, у индейцев Пуэбло и в Советской России одинаковы. 10 метров на человека. То есть мы не знаем, сколько в Средневековье. У нас есть некие косвенные данные, да, то есть если у нас есть остатки обуви с усадьбы, и мы можем предполагать, что это не выброшенная в какой-то момент обувь и не остатки сапожного ремесла, а вот обувь именно жителей, она получает локнормальное распределение. У нас есть детская обувь, ее мало. У нас есть явно мужская обувь, то есть там 42-й с плюсом размер. И у нас огромное количество обуви посерединке. То есть там 34-38. Но нога мальчика-подростка и нога женщины примерно одинаково.
Да.
Поэтому мы имеем пик. То есть мы можем выделить, что у нас был ребенок или дети. Это не всегда можно сказать один или несколько. Иногда можно сказать пол. Ну, точнее как, можно сказать, что ребенок был мальчик. А иногда можно сказать ребенок, а мальчик или девочка, непонятно. Мы можем сказать, что у нас был некий взрослый житель, хозяин усадьбы. Ну, соответственно, если у нас есть ребенок, то у нас должна быть мама.
Чаще всего.
Вот как-то. Вот, то есть расклада с минимальным набором жителей у нас нет. Мы не можем этого вычленить. И у нас недостаточно статистических данных по количеству жителей на городском дворе. Потому что письменные источники по древнерусским городам в большинстве своем не сохранились. У нас не Западная Европа. Поздние песцовые книги, на, положим, там 16-17 век, они могут дать некий ключ. Но абсолютно ясно, что Новгород в XII веке и Новгород в XVI веке — это два разных города. Совсем. Есть еще один момент существенный. Если у нас на усадьбе два отапливаемых дома, то, скорее всего, там не малая семья.
Угу.
Или малая семья и работники. Есть еще одна проблема. Мы не знаем, кому принадлежал этот участок. Жили на нем собственники этого участка, арендаторы,
даже так может быть,
или зависимые люди. А откуда? У нас этой информации нет. Причем не то чтобы аналогия. У нас есть данные по Сиктуне 17-18 веков, где участок принадлежит вполне конкретной крупной городской землевладелице, но на нем живут его арендаторы, ее арендаторы. И мы, недостаточно у нас оснований, чтобы отвергать, что в Новгороде было не так.
То есть это такие аналог современных съемных квартир, да?
По сути, да. То есть как бы съемный двор, земля принадлежит кому-то. Он держит там ремесленника, который от него зависит, своего помощника по торговым делам. То есть множество вариантов. И поэтому это тоже составляет проблему. То есть мы не знаем, чья это усадьба. Мы не знаем, кто на ней жил. Да, иногда бывает, что мы находим берестяную грамоту, там упоминаются некие имена. Но вопрос в том, кому написана грамота? Она у того, кто написал, осталась на усадьбе? Или ее донесли по адресу? И почему тогда одно и то же имя упоминается на грамотах, найденных на разных усадьбах? То есть он что, ходил и жил один день здесь, другой день там? Или он ходил по усадьбам, его догоняли, приносили? То есть здесь такой простор для фантазии, что просто ух.
Хорошо, мы говорили, да, о том, что усадьба выходит на улицу короткой стороной. А вот тут мне интересно, как было общественное пространство организовано? Улица — это вообще организованное пространство? Или хаотично возникающее между дворами вот этот вот...
И так, и так. То есть развитая улица, которая уже структурирована, на начальном этапе чаще всего улицы нет. Есть некий проезд, проселочная дорога. На нескольких раскопах на начальном этапе освоения мы видим проселочную дорогу. То есть есть частокол, как граница усадьбы, есть застройка усадьбы, а уличного мощения нет. Есть какие-то ямы, в которые кинуты куски досок и бревен, как, опять же, мы делаем это сейчас. То есть провалилась яма, кинул туда какого-нибудь хлама, езди дальше. Но новгородские условия, Новгород стоит на глине, и это все вязко и топко, оно просто требовало мощения. И вот как только появляется уличное мощение, это стопроцентный признак городской структуры. В деревне никто улицу мостить не будет. В городе будут. Другое дело, что у нас есть только гипотезы, как это организовывалось. То есть, похоже, что мощение улицы определялось или наряжалось уличанским советом, то есть уличной общиной. Но каждый житель усадьбы мостил перед собой.
Но, тем не менее, это было кем-то определено, да, вот эти 4 метра, их мы не застраиваем, и вот они идут вот в таком направлении.
До определенного момента, то есть мы держим в голове, что у нас сначала появляется усадьба. То есть вот я построил усадьбу, я езжу на саночках, это лучше, чем телега в новгородских условиях, я езжу на саночках к своему двору. Приходит другой человек, говорит, я построюсь напротив тебя. Или там кто-то его приводит, говорит, мы дали ему надел. Он строится напротив. Ездить-то нужно и тому, и другому. Поэтому остается незастроенное пространство. Допустим, возникает несколько таких дворов. И пространство их конечно. То есть, вот там, положим, там 6 дворов таких возникло. То есть, у нас, соответственно, там 50 метров длины появилось. Соседи собираются. Допустим, они все свободные и собственники. И дальше у нас, по сути, кооператив. Что-то грязь месить-то не хочется. Не хочется. Ну, давай замостим. Скинемся. Собрались. Там либо они купили лес, либо они поехали, порубили лес. Вместе замостили. Сделали уличное мощение. А за концом мощения, оно кончается за этими усадьбами, там мощения-то еще нет. Приходят следующие, селятся. И вот здесь как раз начинается момент, который несколько отличает русский город долгое время от западноевропейского. Город развивается упорядоченно-хаотически. То есть, с одной стороны, у тебя есть некое направление улицы, и ты, в принципе, пристраиваешься к уже существующему отрезку городской коммуникации, к общественному пространству. Но никто тахеометром не разбивает. То есть ты пристраиваешься, и поэтому и у тебя вот эти вот проезды, так или иначе, они ведут к чему-то. То есть, либо просто в гору, как я говорил, от берега, либо всегда есть трасса, которая ведет параллельно Волхову. При этом, когда у тебя происходит вот такая отстройка вглубь, рано или поздно вот эти последние, которые поселились на окраине, им для того, чтобы проехать на соседнюю улицу, им нужно делать огромного крюка. И они начинают что-то делать на своих задах. На задах своей усадьбы, на краю между границей усадьбы и условно ничьей земли. Сначала, опять же, проселочная дорога, потом туда кидают деревяшки. И вот, ну, есть конкретный пример, там в течение где-то 40-50 лет появляется уже нормальное уличное мощение. И так возникают переулки. То есть, собственно говоря, слово переулок, то, что между улицами. Для короткого пути.
Хорошо, минута у нас осталась. Успеем обсудить еще большие общественные пространства, площади как были устроены, или что вообще представляли собой общественные?
Мы археологически знаем несколько перекрестков. То есть пересечение улиц, они достаточно четко видны, видно, какая улица главная, какая вспомогательная. У нас есть уже давнее, да, то есть это конец 90-х, открытие площади Смясного суда, но это территория усадьбы, на которой огромный настил из очень качественной древесины и очень оригинально сделанный, со столбовыми конструкциями вокруг, возможно, крытый, неясно у нас как бы, не совсем понятно, как это конкретно выглядело. То есть абсолютно точно здание, которое, к которому этот настил примыкал, было двухэтажным, потому что сохранились лестницы. У нас есть такие общественные объекты, как хлебные печи. Их несколько штук, они граничат с улицей. Ты можешь выйти на улицу, зайти туда с улицы. То есть, видимо, какое-то тоже общественное пространство. Огромных площадей мы не знаем.
Отлично. Это была программа «Родина слонов». Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Михаил Иванович Петров. Мы говорили о том, как был устроен древнерусский город на примере Новгорода. До встречи в следующую субботу. Пока.